Глава шестая. Яхта в лагуне. Мистер Эйб Леп, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Ему хотелось как-то высказать, до чего это красиво, но крошка Ли, она же миссис Лили Валлей, по документам Лилиан Новак, а для друзей златокудрая Ли, белая лилия, длинноногая Лилиан, и как там ее еще называли в ее 17 лет, спала на горячем песке, закутавшись в мохнатый купальный халат и свернувшись в клубок, как прикорнувшая собачонка. Поэтому Эйб ничего не сказал о красоте природы и только вздыхал, шевеля пальцами босых ног, чтобы вытряхнуть песчинки. Недалеко от берега стоит на якоре яхта «Глория Пикфорд». Эту яхту Эйб получил от папаши Леба за то, что сдал университетские экзамены. Молодчина, папаша Леб. Джесс Леб. Магнат кинопромышленности и так далее. Эйб, пригласи нескольких приятелей или приятельниц и поезди по белу свету, — сказал старик. Папаша Джесс, молодец, первый сорт. И вот теперь там, на перламутровой поверхности моря, застыла Глория Пикфорд, а здесь, на горячем песке, спит крошка Ли. У Эйба захватило дух от счастья. Спит, как маленький ребенок, бедняжка. Мистер Эйб ощутил непреодолимое, страстное желание спасти Ли от какой-нибудь опасности. Собственно говоря, следовало бы действительно жениться на ней, — подумал молодой мистер Леп, и сердце его сжалось от сладостного и мучительного чувства, в котором твердая решимость смешивалась с малодушием. Мамаша Леп, наверное, не согласится на это, а папаша Леп только руками разведет. Ты с ума сошел, Эйб. Родители просто не могут этого понять, вот и все. И мистер Эйб, нежно вздохнув, прикрыл полой купального халата беленькую лодыжку Ли. Как глупо, смущенно подумал он, что у меня такие волосатые ноги. Господи, да чего здесь красиво, да чего красиво. Жаль, что Ли этого не видит. Мистер Рейб залюбовался красивой линией ее бедра и по какой-то смутной ассоциации начал думать об искусстве. Ли ведь тоже артистка, киноартистка. Правда, она еще не играла, но твердо решила сделаться величайшей кинозвездой всех времен. А если Ли что-нибудь задумает, она обязательно добьется своего. Вот этого как раз и не понимает мамаша Леп. Артистка — это... Одним словом, артистка и не может быть такой, как другие девушки. К тому же другие девушки ничуть не лучше, — решил Эйб. Например, это Джеди, там, на яхте, такая богатая девица. А я знаю, что Фред ходит к ней в каюту. Каждую ночь, извольте ли видеть. Тогда как я и Ли, просто Ли не такая. «Я желаю всего лучшего Фреду-бейсболисту», — великодушно размышлял Эйб. «Он мой товарищ по университету, но каждую ночь...» «Нет, богатая девушка не должна была так поступать. То есть девушка из такой семьи, как Джеди. И ведь Джеди даже не артистка. О чем только эти девушки иногда шушукаются», — вспомнил вдруг Эйб. «И как у них при этом горят глаза, и как они хихикают. Мы с Фредом о таких вещах никогда не говорим. Ли, не надо пить коктейль в таком количестве, она потом сама не знает, что говорит. Например, сегодня днем это было уж слишком. Я имею в виду, как они с Джеди заспорили, у кого из них ноги красивее. Само собой разумеется, что у Ли, я-то знаю. А Фреду нечего было затевать этот дурацкий конкурс красивых ног. Это можно устраивать где-нибудь на Палм-Бич, но не в своей интимной компании. А девушкам не следовало так высоко задирать юбки. Это уже, собственно, были не только ноги. По крайней мере, Ли не следовало этого делать, тем более перед Фредом. И такая богатая девушка, как Джеди, зря это делала. А я, пожалуй, напрасно позвал капитана и предложил ему быть судьей. Это было глупо. Как побагровел капитан, и усы у него ощетинились. «Простите, сэр», — и хлопнул дверью.
«Неприятно, ужасно неприятно. Капитану не следовало быть до такой степени грубым. В конце концов, ведь это моя яхта, не так ли? Правда, у капитана нет с собой девушки. Так легко ли ему, бедняге, смотреть на такие вещи? то есть поскольку ему приходится оставаться на холостом положении. А почему Ли плакала, когда Фред сказал, что у Джеди ноги красивее? Потом она говорила, что Фред такой невоспитанный, отравил ей всю поездку. Бедненькая Ли. Теперь девушки дуются друг на друга. А когда я хотел поговорить с Фредом, Джеди подозвала его к себе как собачонку. «Все-таки Фред мой лучший приятель. Конечно, если он возлюбленный Джеди, он должен говорить, что у нее ноги красивее. Но зачем было утверждать это так категорически? Это было не тактично по отношению к бедняжке Ли. Ли права, что Фред самоуверенный чурбан. Ужасный чурбан. Собственно, я представлял себе это путешествие иначе. На черта мне сдался Фред». Мистер Эйп обнаружил, что он уже не любуется перламутровым морем, но с весьма мрачным видом просеивает между пальцами песок с ракушками. Он был огорчен и расстроен. Папаша Леп сказал: «Поезжай, да постарайся повидать побольше». А что мы видели? Мистер Эйп старался припомнить, но в памяти его всплывала только одна картина. Как Джеди и Ли показывают свои ноги, а Фред, широкоплечий Фред, сидит перед ними на корточках. Эйп нахмурился еще больше. «Как, собственно, называется этот коралловый остров?» «Тараива», — говорил капитан. «Тараива или Тахуар, или Тарейхатура Тахуара. Что, если вернуться домой и сказать старому Джессу: «Папа, мы побывали даже на Тарейхатура Тахуара». И зачем только я позвал тогда капитана?» — поморщился мистер Эйп. «Надо будет поговорить с Ли, чтобы она не делала таких вещей. Господи, почему я ее так ужасно люблю? Когда проснется, поговорю с ней. Скажу, что мы могли бы пожениться». Глаза мистера Эйба наполнились слезами. «Господи, от чего это? От любви или от муки? Или же это безмерная мука от того, что я ее люблю?» Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки, веки крошки Ли затрепетали. «Эйп», — прозвучал сонный голосок, — «знаешь, о чем я думаю? Здесь, на этом острове, можно было бы сделать шикарный фильм». Мистер Эйп старался засыпать свои злополучные волосатые ноги мелким песком. «Превосходная идея, крошка, а какой фильм?» Ли открыла свои бездонные синие глаза. «Например, представь себе, что я была бы на этом острове Робинзоном. Женщина-Робинзон. Правда, совершенно новая идея». «Да», — неуверенно произнес мистер Эйп. «А как бы ты попала на этот остров?» «Превосходнейшим манером», — ответил сладкий голосок. «Просто наша яхта потерпела бы во время бури крушение, и вы все потонули бы. Ты, Джеди, капитан и все».
«А Фред? Он ведь замечательно плавает».
Гладкий лобик наморщился. «Тогда пусть Фреда съест акула. Получится изумительный кадр», — захлопала Ли в ладоши. «Ведь у Фреда безумно красивое тело, правда?» Мистер Эйб вздохнул. «Ну а дальше?» «А меня в бессознательном состоянии выбросила бы на берег волна. На мне была бы пижама, та в голубую полоску, что так понравилось тебе позавчера». Взгляд, брошенный из-под полуопущенных ресниц, наглядно продемонстрировал силу женских чар. «Вернее, это должен быть цветной фильм, Эйп. Все говорят, что голубой цвет поразительно идет к моим волосам».
«А кто бы тебя здесь нашел?» — деловито осведомился мистер Эйп.
Крошка Ли задумалась. «Никто. Какой же тогда Робинзон, если тут будут люди?» — ответила она с неожиданной логикой. «Вот почему эта роль такая шикарная, ведь я все время играла бы одна. Вообрази только. Лили Валлей в главной и вообще единственной роли».
«А что бы ты делала в течение всего фильма?»
Крошка Ли оперлась на локоть. «У меня уже все продумано. Купалась бы и пела на скале».
«В пижаме?»
«Без», — сказала крошка. «Ты не думаешь, что я имела бы огромный успех?»
«Но не можешь ведь ты ходить все время голой», — проворчал Эйп с явным неодобрением.
«Ну а почему бы и нет?» — невинно удивилась крошка. «Что здесь такого?» Мистер Эйп пробормотал что-то нечленораздельное. «А потом...» — продолжала свои размышления Ли. «Постой. Ага, знаю. Потом меня похитила бы горилла. Понимаешь, такая страшная, волосатая, черная горилла».
Мистер Эйб покраснел и постарался еще глубже зарыть в песок свои проклятые ноги. «Но здесь же нет горилл», — возразил он малоубедительным тоном. «Есть. Здесь есть всевозможные звери. Ты должен относиться к делу как художник, Эйб. Горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи. А ты обратил внимание, какие у Джедди волосы на ногах?»
«Нет», — ответил Эйб, крайне недовольный этой темой.
«Ужасные ноги», — заметила Ли и с удовлетворением посмотрела на собственные икры. «А когда горилла понесет меня на руках, из лесной чащи выйдет молодой прекрасный дикарь и заколет ее».
«А как он будет одет?»
«У него будет лук», — без колебаний решила крошка, — «и венок на голове. Этот дикарь возьмет меня в плен и приведет в становище каннибалов».
«Здесь нет никаких каннибалов». Эйб попробовал вступиться за островок Тахуара.
«Есть. Людоеды захотят принести меня в жертву своим идолам и споют при этом гавайские песни. Знаешь, как негры поют в ресторане «Парадис». Но тот молодой людоед влюбился бы в меня», — прошептала крошка Ли с широко раскрытыми от восторга глазами. «И потом еще один дикарь влюбился бы в меня, скажем, предводитель этих каннибалов. А потом один белый...»
«Откуда же здесь возьмется белый?» — спросил Эйб в интересах точности.
«Он был бы у них в плену. Например, это был бы знаменитый тенор, который попал в руки дикарей. Это для того, чтобы он мог петь в фильме».
«А в чем он был бы одет?»
Ли поглядела на пальчики своих ножек. «Он был бы без всего, как и людоеды».
Мистер Эйб покачал головой. «Не годится, крошка. Все знаменитые тенора страшно толстые».
«Жалко», — огорчилась Ли. «Ну, тогда его мог бы играть Фред, а тенор только пел бы. Знаешь, как теперь озвучивают фильмы?»
«Но ведь Фреда сожрала акула».
Ли рассердилась. «Нельзя быть таким ужасным реалистом, Эйб. С тобой вообще невозможно говорить об искусстве. А предводитель обвил бы меня всю нитками жемчуга».
«Где бы он его взял?»
«Здесь масса жемчуга», — с уверенностью объявила Ли. «А Фред из ревности боксировал бы с ним на скале над морским прибоем. Получится шикарно. Силуэт Фреда на фоне неба. Правда, блестящая идея. При этом они оба упали бы в море».
Ли просветлела.
«Тут и пригодится эпизод с акулой. Вот взбесится Джедди, если Фред будет играть со мной в фильме. А я бы вышла замуж за того красивого дикаря».
Златокудрая Ли вскочила.
«Мы стояли бы тут, на берегу, на фоне солнечного заката, совершенно нагие, и диафрагма постепенно закрывалась бы». Ли сбросила купальный халат. «А теперь я иду в воду».
«Ты не надела купальный костюм», — пробормотал Эй, поглядываясь на яхту, не смотрит ли кто-нибудь оттуда. Но Ли уже в припрыжку бежала по песку к лагуне. «Собственно, в платье она лучше», — заговорил вдруг в молодом человеке голос холодной и жестокой критики.
Эйб был потрясен отсутствием у него надлежащего любовного восторга и чувствовал себя почти преступником, но все-таки, когда Ли в платье и туфельках, то, право же, это как-то красивее.
«Ты верно хочешь сказать приличнее», — возражал Эйб холодному голосу.
«Ну да, и это тоже, и красивее. Почему она так нелепо шлепает по воде? Почему у нее так трясутся бока? Почему то, почему сё?»
«Перестань!» — с ужасом отбивался Эйб.
«Ли — самая красивая девушка, которая когда-либо существовала на свете. Я ее ужасно люблю».
«Даже когда на ней нет ничего?» — спросил холодный критический голос. Эйб отвернулся и взглянул на яхту в лагуне. «Как она красива! Как безупречны все линии ее бортов! Жаль, нет тут Фреда. С Фредом можно было бы поговорить о красоте яхты». Тем временем Ли стояла уже по колено в воде, простирала руки к заходящему солнцу и пела.
«Скорей бы уж лезла в воду, черт бы ее драл!» — раздраженно подумал Эйб. А все-таки это было красиво, когда она лежала, свернувшись клубочком, закутанная в халат с закрытыми глазами. «Милая крошка Ли». И Эйб, растроганно вздохнув, поцеловал рукав ее купального халата.
«Да, я ужасно ее люблю. Так люблю, что больно делается». Внезапно с лагуны донесся пронзительный визг. Эйб привстал на колено, чтобы лучше видеть.
Ли пищит, размахивает руками и бегом спешит к берегу, спотыкаясь и разбрызгивая воду. Эйб вскочил и бросился к ней. «Что такое, Ли?»
«Посмотри, как она нелепо бежит», — отметил холодный критический голос. «Как она выбрасывает ноги, как размахивает руками во все стороны. Это просто некрасиво. И еще кудахчет при этом, да? Кудахчет».
«Что случилось, Ли?» — кричал Эйб, спеша на помощь. «Эйб! Эйб!» — пролепетала Ли, и трах, мокрая и холодная, повисла на нем. «Эйб! Там какой-то зверь!»
«Ничего там нет», — успокаивал ее Эйб. «Наверное, просто какая-нибудь рыба».
«Но у него такая страшная голова!» — зарыдала крошка и уткнулась мокрым носом в грудь Эйба. Эйб хотел отечески похлопать Ли по плечу, но шлепки по мокрому телу получились бы слишком звучными.
«Ну-ну», — проворчал он, — «посмотри, там уже ничего нет».
Ли оглянулась на лагуну. «Это было ужасно», — прошептала она и вдруг взвизгнула. «Вон! Вон! Видишь?» К берегу медленно приближалась черная голова, то разевая, то закрывая широкую пасть. Ли издала истерический вопль и, сломя голову, кинулась прочь. Эйб был в нерешительности. Бежать за Ли, чтобы она не боялась? Или же остаться здесь и показать ей, что ему не страшен этот зверь? Само собой, разумеется, он избрал второе решение. Он сделал несколько шагов и, остановившись по щиколотку в воде, сжав кулаки, посмотрел зверю в глаза. Черная голова тоже остановилась, странно закачалась и произнесла «Ц-ц-ц». Эйбу стало немного жутко, но ведь нельзя же показывать виду.
«В чем дело?» — резко спросил он, обращаясь к голове.
«Ц-ц-ц», — ответила голова. «Эйб, Эйб, Эйб!» — верещала крошка Ли.
«Иду!» — крикнул Эйб и медленно, чтобы не подумали чего, зашагал к своей возлюбленной. По дороге он даже приостановился и бросил строгий взгляд назад.
На берегу, где волны выводят на песке свои вековечные и непрочные узоры, стоял на задних лапах какой-то темный зверь с круглой головой и извивался всем телом. Эйб застыл на месте с бьющимся сердцем. «Ц-ц-ц!» — произнес зверь.
«Эйб!» — вопила Ли, близкая к обмороку. Эйб подступал шаг за шагом, не спуская глаз со зверя. Тот не шевелился и только поворачивал голову вслед за Эйбом.
Наконец Эйб оказался возле крошки, которая лежала ничком на земле и, захлебываясь, всхлипывала от ужаса.
«Это что-то вроде тюленя», — неуверенно сообщил Эйб. «Надо бы возвратиться на яхту, Ли».
Но Ли только дрожала.
«И вообще тут нет ничего опасного», — твердил Эйб.
Ему хотелось опуститься на колени, склониться над Ли, но он чувствовал себя обязанным рыцарски стоять между нею и зверем.
«Был бы я не в одних трусах», — думал он, — «да будь у меня хоть перочинный нож», или хотя бы палку какую найти.
Начало смеркаться. Зверь приблизился еще шагов на 30 и остановился. А вслед за ним вынырнули из моря 5, 6, 8 таких же животных и, раскачиваясь, нерешительно засеменили к тому месту, где Эйб сторожил Ли. «Не смотри, Ли», — прошептал Эйб, но в этом не было надобности, так как Ли не оглянулась бы ни за что на свете. Из моря выходили все новые тени и продвигались вперед широким полукругом. «Их уже около 60», — мысленно подсчитал Эйб.
«Это светлая, купальный халат, Ли. Халат, в котором она только что спала».
Животные тем временем подошли уже к светлому предмету, который широким пятном выделялся на песке. И тогда Эйб совершил нечто само собой разумеющееся и в то же время бессмысленное, подобно шиллеровскому рыцарю, который спустился на арену ко львам за перчаткой своей дамы. Ничего не поделаешь, есть такие само собой разумеющиеся и в то же время бессмысленные поступки, которые мужчины будут совершать до тех пор, пока существует мир. Не раздумывая,
С высоко поднятой головой и сжатыми кулаками мистер Эйп Леп вступил в круг зверей, чтобы отнять у них купальный халат крошки Ли. Звери немного отступили, но не убежали. Эйп поднял халат, перебросил его через руку, как Тореадор, и остановился. «Эйп!» — неслись сзади отчаянные вопли. Мистер Эйп почувствовал прилив безмерной отваги и силы. «Ну что?» — сказал он зверям и подступил к ним еще на шаг. «Чего вы, собственно, хотите?» «Ц-ц!» — зацикал один зверь, а потом каким-то скрипучим старческим голосом пролаял. «Ноаж! Ноаж!» — отозвались скрипучие голоса немного дальше. «Ноаж! Ноаж! Эйп! Не бойся, Ли!» — крикнул Эйп.
«Ли!» — залаяло перед ним. «Ли! Ли! Эйп!»
Эйбу казалось, что он видит сон. «В чем дело?»
«Ноаж!
Эйп!» — стонала Ли. «Иди сюда!»
«Сейчас. Вы имеете в виду нож? У меня никакого ножа нет. Я вам ничего не сделаю. Что вы хотите еще?»
«Ц-ц!» — цыкнул зверь и заковылял к нему.
Эйп, придерживая переброшенный через руку халат, широко расставил ноги, но не отступил.
«Ц-ц!» — сказал он. «Чего надо?»
Зверь, казалось, протягивал к нему переднюю лапу. Это не понравилось Эйбу.
«Что?» — спросил он довольно резко.
«Нож!»
— пролаял зверь и выронил из лапы что-то беловатое, похожее на каплю. Но это не было каплей, потому что оно покатилось.
«Эйп!» — захлебывалась Ли. «Не оставляй меня здесь!»
Мистер Эйп не чувствовал уже никакого страха. «Прочь с дороги!» — сказал он и махнул на зверя купальным халатом. Зверь поспешно и неуклюже отступил. Теперь Эйп мог удалиться с честью, но пусть Ли увидит, какой он храбрый. И он нагнулся, чтобы рассмотреть то беловатое, что зверь выронил из лапы. Это были три твердых, гладких, матово-блестящих шарика. Мистер Эйп поднес их к глазам, так как уже смеркалось.
«Эйп!»
— пищала покинутая Ли.
«Эйп! Эйп!
Иду, иду!» — крикнул мистер Эйп. «Ли, у меня для тебя что-то есть!
Ли, Ли, я тебе что-то несу!»
Размахивая купальным халатом над головой, мистер Эйп мчался по берегу, как молодой бог. Ли сидела на корточках, вся скорчившись, и дрожала.
«Эйп!»
— простонала она, стуча зубами.
«Как ты можешь? Как ты можешь?»
Эйп торжественно преклонил перед ней колено. «Лили Валей!» «Морские боги, они же тритоны, пришли воздать тебе почести. Они поручили передать тебе, что с тех пор, как Венера родилась из пены морской, ни одна артистка не производила на них такого впечатления, как ты. В знак своего восхищения они посылают тебе...» Эйп протянул к ней руку. «Три жемчужины. Смотри».
«Не мели вздор, Эйп!»
— захныкала Ли. — Серьезно, Ли, посмотри же, это настоящий жемчуг.
— Покажи!
— простонала Ли и взяла в свои дрожащие пальцы три беловатых шарика.
— Эйп! — прошептала она. — Ведь это жемчуг! Ты нашел его в песке?
— Но, Ли, крошка моя, жемчуг не водится в песке.
— Водится! — заявила Ли. — И его промывают. Видишь, я говорила, что здесь масса жемчуга.
«Жемчужины растут в таких раковинах под водой», — почти с полной уверенностью сказал Эйп. «Ей-богу, Ли, это тебе принесли тритоны. Они видели, как ты купалась. Они хотели преподнести их тебе лично, но ты так испугалась».
«Да, они такие противные», — воскликнула Ли. «Эйп, это шикарные жемчужины. Я ужасно люблю жемчуг».
«Вот теперь она красива», — сказал критический голос. «Когда она стоит здесь на коленях и держит жемчужины на ладони, ну, просто хорошенькая, да и все».
«Эйп, это действительно принесли мне те звери?»
«Они не звери, крошка. Они морские боги. Называются тритоны».
Ли нисколько не удивилась.
Очень мило с их стороны, правда? Они ужасно симпатичные. Как ты находишь, Эйб? Должна я как-нибудь их поблагодарить?»
«Ты уже не боишься их?»
Ли вздрогнула. «Боюсь. Эйб, пожалуйста, уведи меня отсюда».
«Тогда слушай», — сказал Эйб. «Нам надо добраться до нашей лодки. Идем, и не бойся».
«Но ведь они стоят на дороге?» — стучала зубами Ли. «Эйб, ты не хочешь пойти к ним без меня? Только не смей оставлять меня здесь одну!»
«Я понесу тебя на руках», — героически предложил мистер Эйб.
«Да, так лучше», — прошептала Ли.
«Только надень халат», — буркнул Эйб.
«Сейчас». Мисс Ли поправила обеими руками свои великолепные золотые кудри. «Я ужасно растрепана, правда? Эйб, у тебя нет с собой губной помады?» Эйб набросил ей на плечи халат.
«Идем же, Ли».
«Я боюсь», —
шептала Ли.
Мистер Эйб взял ее на руки.
Ли казалась на вид легонькой, как облачко. «Черт возьми, это тяжелее, чем ты думал, верно?» — спросил Эйба холодный критический голос. «И теперь у тебя обе руки заняты. Если эти звери на нас нападут, что тогда?»
«Ты бы не побежал бегом», — предложила Ли.
«Хорошо», — пропыхтел Эйб, с трудом перебирая ногами.
Уже почти совсем стемнело. Эйб приближался к широкому полукругу животных.
«Скорей, Эйб, бегом, бегом!» — шептала Ли.
Животные начали раскачиваться странными волнообразными движениями и извиваться верхней половиной туловища.
«Ну беги же, беги быстрее!» — простонала Ли, истерически дрыгая ногами, и в шею Эйба вонзились ногти, покрытые серебристым лаком.
«Черт возьми, Ли, пусти же!» — взвыл Эйб.
«Нож!»
— пролаяла рядом с ним.
«Ц-ц-ц! Нож! Ли! Нож! 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 Ли!»
Но они уже миновали страшный полукруг, и Эйб почувствовал, что его ноги погружаются во влажный песок.
«Можешь спустить меня на землю?» —
прошептала Ли как раз в тот момент, когда у Эйба окончательно отнялись уже и руки, и ноги. Эйб тяжело дышал, отирая локтем пот со лба.
«Иди к лодке, поживее», — скомандовала крошка Ли.
Полукруг темных теней повернулся теперь лицом к Ли и стал приближаться.
«Ц-ц-ц! Нож! Нож! Ли!»
Но Ли не закричала. Ли не бросилась бежать. Ли подняла руки к небу, и купальный халат соскользнул с ее плеч.
Ли, нагая, махала обеими руками колеблющимся теням и посылала им воздушные поцелуи. Ее дрожащие губы слегка искривились, что должно было, очевидно, изображать очаровательную улыбку. «Вы такие милые!» — произнес трепетный голосок, а белые руки снова простерлись к колеблющимся теням.
«Иди, помоги мне, Ли!» — немного грубо проворчал Эйб, сталкивая лодку в воду.
Ли подняла свой купальный халат.
«До свидания, дорогие мои!»
Можно было слышать, как тени шлепают уже по воде.
«Ну же, шевелись, Эйб!» — прошептала крошка, пробираясь к лодке. «Они опять здесь!»
Мистер Эйб Леп отчаянно напрягал усилия, чтобы столкнуть лодку в воду.
А тут в нее влезла мисс Ли, махая рукой на прощание.
«Перейди на другую сторону, Эйб, а то им не видно меня». «Нож! Ц-ц-ц! Эйб! Нож! Ц! Нож! Ц-ц! Нож!»
Лодка, наконец, закачалась на волнах. Мистер Эйб вскарабкался в нее и изо всех сил налег на весла. Одним веслом он угодил почему-то скользкому телу. Ли глубоко перевела дух.
«Правда, они ужасно милые. А правда, я великолепно провела сцену с ними?»
Мистер Эйб изо всех сил греб к яхте.
«Надень халат, Ли», — довольно сухо сказал он.
«Я считаю, что имела огромный успех», — констатировала мисс Ли. «А эти жемчужины, Эйб? Как ты думаешь, сколько они стоят?»
Мистер Эйб на мгновение перестал грести.
«Я думаю, что ты не должна была показываться им в таком виде».
Мисс Ли слегка обиделась. «Что здесь такого? Сразу видно, Эйб, что ты не артист.
Греби, пожалуйста, мне холодно в халате.